Я сегодня хочу начать наш урок с Парашат Брейшис. Раши на первый пасук Парашат Брейшис замечает, что в начале написано за первые 7 дней творения, то ли упоминается имя Элоким, а не имя четырехбуквенное. Дальше появляется после конца творения слово двойное имя. Ашем Элоким, Авая Элоким. И в чем смысл этого? Раши говорит так, что замысел был создать мир по мере суда, что человек удостоился самого наилучшего строгим судом. Однако Всевышний знал, что мир не может существовать со строжайшим судом. Поэтому присоединил, даже более того, он как бы предупредил перед мерой суда, меру милосердия, и вместе с ним, вместе двумя этими мерами создал мир. Это Раши очень известный, о нем не раз говорили. Давайте вещи просто поймем, что здесь написано. Раньше написано, что, в принципе, все, что у нас есть в мире, все, что у нас реально, может быть, кроме редчайших исключений, это не чистый строгий суд. Чистому строгому суду мир не мог бы существовать. Он существует, это точно не по самому строгому суду. Есть немножко, говорят ли наших великих мудрецов, что то, что Рабби Акива был наказан страшнейшей смертью из рук римлян, потому что он да мог выдержать меру суда, и это было правление чистой меры суда, без добавления милосердия. Однако мы прекрасно понимаем, что есть в мире разные периоды. Если это период катастрофы, когда мера суда, скажем так, свирепствовала в мире. Есть ситуация, когда даже если мы не такие праведники, но и в мире есть мера милосердия преобладает. В чем корень этой разницы? Корень в том, что, скажем так, если уже здесь тут компонование вместе, меры строгого суда и меры милосердия, то есть разные варианты компонования. Разные варианты. Есть, когда суд преобладает, есть, когда милосердие преобладает. И по большому счету, это, когда мы говорим о суде в Рош ха-Шана и завершении суда в Йом-Кипур, основа этого суда и основа этого завершения суда, насколько будет заново присоединена мера милосердия к мере суда. Давайте просто поймем. Безусловно, когда в первый раз понадобилась мера милосердия, еще большая, это был день творения человека, когда Хава, потом Адам согрешили и отведали от запретного плода. ибо сказано, что они вначале предупреждены, что они в тот же день умрут. Но Всевышний облегчил им это. Имеется не ваш день, то есть не тот самый Йом Шиши, а мой день, а это тысяча лет. Тысяча лет. То есть они были, их судили, Адама и Хаву, и они расстроились милосердием. В этом отношении, то есть, это был первый день творения, это был, точнее говоря, это был шестой день творения, первый день сотворения человека. И это первые тишри, когда мы сейчас каждый год возвращаемся к той же самой исходной точке, Всевышний заново судит человечество и выносит приговор за следующий год. Вопрос, приговор этим участвует, безусловно, и мера суда, и мера милосердия, вопрос какой пропорции, какой компоновки, если каждого по-своему. И это, по большому счету, то, чем мы хотим удостоиться и в Рош ха-Шана, и в Йом-Кипур. Все эти 10 дней трепета и возвращения от чувы, мы хотим удостоиться того, чтобы мера милосердия от Творца максимально раскрылась. В чем смысл мира милосердия Творца? Это то, что без Тетраша, без него мир бы сгинул бы. Мир милосердия дает миру существование, но не просто существование, а существование, приводящее к исполнению замысла Творца. Смысл милосердия – это не миловать. Смысл милосердия – замысел Творца в творении исполнился. О, поэтому, конечно, если мы немножко вдумаемся о том, что мы делаем в Рош ха-Шана, мы хотим удостоиться милосердия. Нас судят, хотим удостоиться милосердия, как это можно удостоиться. Первое, это называется «малхуйот». Взять на себя бремя царства Творца. Что это значит? Что каждый из нас, написано же в целом, мы настраиваем себя идти, не просто говорить вслух, «Ашем Мелех», «Ашем Малах», это все очень хорошо, но этого мало. Это вернуться к линии, направленной на исполнение замысла Творца. Это есть понятие «малхуйот». Когда человек, он настроен, он идет по пути, то Всевышний нам заповедал, это, безусловно, особо себе причина милосердия, даже если он тут или там оступается, причина дать ему существование, чтобы он так идет в нужном направлении, чтобы он мог исправиться, сделать чего, идти дальше. Поэтому первое для нас, то есть, малхуйот, не в смысле просто читать стихи в Рош ха-Шана, 10 стихов, которые мы читаем в Мусафе, а чтобы мы стали подданными царя, то есть живущими по замыслу царя. Это, безусловно, очень принципиальная вещь для того, чтобы достоиться милосердия. Безусловно, когда мы говорим о мере милосердия, то есть большая разница между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Рош ха-Шана день сам по себе – это мер, это день строгого суда. День, когда сатана получает право обвинять беспощадно. И обвинение беспощадно не принимается. Но это день, когда ему дается право обвинять. И день совершенно противоположный. это Йом-Кипур, когда у него нет права обвинять, он молчит. Не то, что другое начало молчит, нет, но обвинитель молчит. Было сказано, что сатан намекает на... Секундочку. Помню точно там, гематрию этих слов. То есть есть намек в этом слове, что на один день меньше, чем количество день в году, что один день в году он имеет право обвинять. То есть Йом-Кипур, это день, когда можно максимально удостоиться милосердия, если мы делаем чеву, исправляемся, и в особенности, когда мы приближаемся к Наиле, Наила – это время высшего милосердия, высочайшего милосердия. Однако, если немножко вдуматься, вообще все 10 дней, которые сейчас нам предстоят, это дни, скажем так, это дни войны за выживание. Потому что милосердие для нас – это жизнь, а его недостаток для нас может быть недавно к смерти. Я сейчас коснусь этого. Что делает Рош ха-Шана еврей, кроме шофара? Молится. Фактически все, что он делает. Это вещь очень понятна. Молитва называется по-армейски рахами. Милосердие. Да, это просьба, мольба милосердия. И, по большому счету, даже в день сражающего суда, что от нас требуется? Во-первых, чтобы мы стали достойными милосердия, сделав чего до этого, и в сам Рош ха-Шана. А второе, мы просим милосердия. Просим. И третье, есть еще особые величайшее достоинство заповеди шофар, которое тоже сказано в шофаре, что как бы митцват шофар, она как бы меняет правление Творца. Это буквально говорится такие образные слова, как бы наш народ туда в шофар как бы пересаживает Всевышнего с трона суда на трон милосердия. Надо разобраться, почему это так. Почему, в чем смысл? Много лет назад я слышал от Рава Пинкуса такое очень интересное выражение по этому поводу. Говорит, что шофар как бы разбивает два сердца. Сердце наше и сердце Всевышнего. Есть такие слова в пророках. «Лев нишбар ванитке элоким ло тивзе». Разбитое сердце, сердце приниженное, не презри его, обращаемся к Всевышнему. То есть, когда человек всю свою гордыню, всю свою самоуверенность, она разбивается на кусочки. То, что называется лев нишбар, разбитое сердце. Когда мы приходим в Рош ха-Шана, понимаешь, что у нас нет заслуг, что мы... Нам нечем прийти в Рош ха-Шана, только прося милосердия, то эта причина достоится. И трубление в шофар, оно пробуждает нас к чуве. Так пишет Рамбам, что здесь намек на завязи шофар, «Улы ищени мишеносхем, и кицу неодоми мебетердемосхем». То есть, когда мы слышим шофар, рубодиться к чуве, что это нас, что наше сердце разбилось, и другой стороны шофар, его внутреннее свойство, как сказано Всевышним, оно побуждает высшие меры милосердия, как бы Всевышний пересаживается с трона, образ правления суда на трон милосердия, как бы начинает править меры милосердия. Хочу немножко эту вещь объяснить. Есть в Масехет Рош ха-Шана вообще такое странное место. Странное место. Место странное, потому что я сейчас расскажу, что там говорится, и объясним, что почему оно странное. Говорится, что Коэн Гадол, священник Йом Кипур, одевает белые одежды. Он не входит в святой святых в золотых одеждах. Почему? Золотая одежда намекает на золотого тельца. И не может быть, так сказать, обвинитель, золотой телец, превратится в защитника. И поэтому все одежды первосвященника Йом Кипур, которые служат внутри святой святых, называется Кодыш, Рейхал, все это в четырех белых одеждах. Однако более обычные части служения он делает в обычных своих восьми одеждах из золота. То есть говорится в Талмуде Рошана, что самая претензия, чтобы не было ситуации, когда обвинитель, видите, не может превратиться в защитника, касается того, что находится в святой святых, и то, что называется Кодыш, Рейхал. А более внешнее служение, это не важно. И говорит там очень такая удивительная вещь, что шофар, это подобно лифнай и лифним, подобно святой святых. Это очень странно. Почему шофар подобен святой святых? Потому что, почему? Шофар трубит в каждом месте. И в Эрец-Исраэль, и вне Эрец-Исраэль. Шофар – это не запись храма вообще. Почему называется Калифней Лифним Дами? Это подобно святой святых. Почему? Шофар. Мне видится, что можно объяснить это так, что шофар, то есть Йом Кипур, все служение, которое находится в местах, которые обычно коэн вообще не заходит, все это можно очень глубоко, четко объяснить. Йом Кипур мы пытаемся ужастоиться высших мер милосердия, которые источник очень высокий, очень святой, который обычно вообще не раскрывается. Поэтому место их служения святой святых, и это называется Рейхал, а не внешние части храма. И видится мне, что то же самое шофар. Шофар, запись шофара пробуждает высшую меру милосердия, поэтому она имеет силу обратить правление Творца с меры суда в меру милосердия. Короче говоря, у нас есть некоторое триединство нашего служения в Рошана. Пятое царство Творца, это тоже, безусловно, само по себе пробуждает меру милосердия. Потому что если есть такое понятие «эн мелех бул-ам» – «нет народа без», «нет царя без народа», если есть народ, который принимает себе власть царя, у него есть народ. Если его нет, это не народ царя. И к народу царя есть милосердие. Это первое. Второе – это молитва. Она так и называется по-арамейски «рахами» – милосердие. третье – эрзабит шофар. Есть еще одна тонкая вещь. Я, это то, что пишет Раши. Масэд Рошана, Давтет Зайн, вторая страница. Там ставится вопрос, почему мы трубим шофар дважды. Там сказано, почему, чтобы напутаться со сатана. Потому что такой дурак каждый год попутаться из этого. Это старая, так сказать, известная вещь. Раша беседа так, что когда сатана видит, что наш народ любит заповеди, исполняет их в совершенстве, это причина, что он не может обвинять. Этот аспект, он особенно сейчас. Что здесь говорится? Когда наш народ не относится к Торе по принципу по суду, относится к Торе не по суду, а делает это максимально лучше. Это причина, что тот, кто требует суда, у него рот не открывается требовать суда. Когда есть особая радость, особая любовь нашего народа к заповедям Торы, к Всевышнему, проявляется в том, что делать больше, чем было бы, чем необходимо. Это забирает силу обвинить или обвинять. Есть об этом очень интересная вещь. Но интересно, очень такое нехорошее слово по этому вопросу, но все-таки великий автор книги Двар Авраам. Он был раввином города Ковна, нынче Каунас. Перед катастрофой он по болезни был в Швейцарии, он делал операцию, он очень слаб. Должен ему остаться. Он сказал, моя община находится в Ковна. Я возвращаюсь в Ковна, хотя катастрофа уже. В воздухе был запах войны и катастроф. Он был 20-чем-то года раввином Ковна в гетто. И он удостоился умереть на своей кровати, быть похороненным. У него была очень требующая, то есть мы задали вопрос, как можно выжить в этом аду? Как можно выжить в этом аду? В аду гетто, в аду катастроф, как можно выжить? Сказал, что не знает, нет ни единого совета, кроме одного. Исполнение Торы, самоотверженное исполнение Торы, по принципу не идти на самоубийство явное, но даже рисковая жизнь. Где граница, сейчас не наша тема. Это требуется, конечно, это логическое решение очень большого человека. И то, что пишут те, кто заперел, что они говорят, что мы делаем, мы исполняем суки. В каких ситуациях, когда сегодня каждому скажут, что пикох напишешь, так сделать, так и садиться в суку. Но в чем тут был смысл? В том, что во время катастрофы против нашего народа было страшнейшее обвинение мира суда. Сейчас не моя тема, почему. Но это не так тяжело понять. Страшнейшее обвинение мира суда. И для того, чтобы выжить, надо было стоить совершенно особого благоволения Творца. Как это можно стоиться? Когда жить с Творцом не по принципу то, что буквы закона обязаны это делать, а жить с Творцом с любовью, означает, что еще готов жертвовать самым важным, дорогим весь своей жизнью ради исполнения воли Творца. Когда люди жили там так, то были удивительные истории, когда люди выживали, у них не было никаких шансов выжить. Никаких шансов. Я должен сказать, это свидетельствует, если такой человек, я бог силы, здоровья, в жертвенном браке, Равица Гахон Аль-Гибралтар, отец был большим мудрецом Торы и праведником, который был человеком больным еще до катастрофы, после инсульта. Он выжил всю катастрофу вместе со всеми детьми, при всех каторжных работах и все прочее. Они жили по этому принципу. Я буду что-то говорить по этому принципу. Будучи уже в лагере, в каторжном лагере в Германии, отцу его надо было, он варил варево, это не называется едой, варево. Так вот, он знал, что если варево не постоянно не мешать, то на дне будет более жирное, не жирное, а более что-то, более калорийное, немножко больше, чем наверху. Наверху будет вода, внизу будет. Чтобы ничего не получилось, что один получил даже в два раза менее калорийную пищу, чем другой, это не просто вопрос, вопрос опасности для жизни. Так вся, там, вся семья самоотверженно трудилась, они тоже не были людьми здоровыми и избытком сил. Постоянно перевешивали там варево, чтобы, не дай бог, не остался, кто-то не дополучил калорий. Ну, обязан бы это делать, не думаю. Не думаю. Это просто называется исполнение Торы самоотверженно. И это нам надо знать, мы хотим удостоиться милосердия, нам надо чтобы Тора, изучение, исполнение было частью нашей жизни. То есть Тор человек своей жизни готов многим жертвовать. Знаете, я сейчас не даю никому советы. Словно те указания, которые давал вам в гетто Ковно, нас сейчас не касаются. Это понятно. Но когда для нас Тор и Воля Творца становятся частью нашей жизни, то нас смотрят иначе. Чем если это для нас некоторая обязанность, как понимаете, найдешь яйца заян. Надо... Надо сделать так, чтобы она не имела претензий. Такой подход к жизни. Надо же жить, учиться, работать так, чтобы не было претензий. Получить 4 с минусом. Что такое? Ладно, желаю всем хорошего. Ксива, Ксима Тойва. Агутьер, всего хорошего.